Глава четвертая. Стражник у ворот замка сообщил нам, что в аббатство Святой Марии мы быстрее всего доберемся по улице, называемой Конигейт. Подобно большинству улиц Йорка, она оказалась узкой и сплошь заставленной прилавками, так что нам вновь пришлось передвигаться удручающе медленным шагом. В разные стороны от улицы, по которой мы ехали, тянулись бесчисленные переулки, еще более тесные и извилистые. Город, в котором нам предстояло провести несколько дней, не нравился мне все сильнее. Проезжая мимо большой харчевни, я заметил у дверей группу молодых людей в разноцветных нарядных камзолах. Прихлебывая вино из кожаных фляг, они заносчиво поглядывали на прохожих. Чуть поодаль толпились их слуги. Один из молодых щеголей, высокий красавчик с темной халеной бородкой, громогласно отпускал насмешливые замечания, указывая на бедно одетых граждан. Злобные взгляды, которые те бросали на обидчика, лишь вызывали у него новые приступы хохота. «Похоже, часть королевской свиты уже прибыла в Йорк», — отметил я про себя. Этим молодчикам следовало бы немного умерить свою веселость. Редвинтер и Бродерик не выходили у меня из головы. Тюремщик и арестант. Лед и пламя. Несомненно, Редвинтер делал все возможное, чтобы унизить заключенного и досадить ему, рассчитывая таким образом сломить его дух. Я осознавал, что все эти мелкие издевательства доставляли тюремщику изрядное удовольствие. К тому же, вопреки заверениям Редвинтера, заключенный содержался в скверных условиях, что могло привести к самым неприятным последствиям. Сэр Эдвард молод и силен, но он джентльмен, а значит, не привык к нужде и лишениям, которые способны быстро сломить его здоровье. Ожог на груди узника тоже внушал тревогу. Оставалось лишь надеяться, что в городе Йорке отыщутся сведущие лекари. «Окажись здесь мой старый друг Гай, он непременно помог бы Бродрику», — с сожалением подумал я. Но Гай был далеко, в Лондоне, где держал аптеку. Обвинение, брошенное сэром Эдвардом, глубоко задело меня, ибо я осознавал всю его справедливость. Мысль о том, что в результате моих попечений узник живым и здоровым попадет в руки лондонских палачей, не давала мне покоя. И все же сейчас я мог принести сэру Эдварду несомненную пользу. Несмотря на всю свою гордость, заключенный дошел до того, что умолял тюремщика принести воды, и, не окажись я рядом, просьба эта, скорее всего, не была бы выполнена. Оскорбительное замечание Редвинтера тоже постоянно приходило мне на ум. Тюремщик был совершенно прав, заявив, что причина моего мягкосердечия кроется в телесном изъяне. Этому человеку не откажешь в проницательности». Наверное, он развил в себе это качество, допрашивая еретиков, содержащихся в застенках башни Лоллард. Я не мог не признаться самому себе, что с первого взгляда проникся к узнику состраданием, которое заставило меня забыть о совершенных им злодеяниях. Тем более для меня до сих пор оставалось тайной, в чем состояли эти злодеяния. Я вспомнил, каким гневом сверкнул взор заключенного, когда он попытался наброситься на тюремщика. Как видно, сэр Эдвард действительно опасен. И возможность того, что он убежит, существует не только в воображении Редвинтера. В противном случае крайние меры предосторожности, с которыми содержался узник, были бы излишни. Проезжая мимо свечной лавки, я увидел дородного румяного человека в красной мантии и широкополой красной шляпе. Золотая цепь, блестевшая на его шее, свидетельствовала о том, что он занимает государственную должность. Человек этот с сосредоточенным видом осматривал ящик со свечами. Я понял, что передо мной никто иной, как мэр Йорка. Владелец лавки в запятнанном жиром фартуке с беспокойством наблюдал, как мэр извлек из ящика толстую желтую свечу и принялся внимательно ее разглядывать. Три чиновника, одетые в черные мантии, стояли чуть поодаль. Один из них держал в руках позолоченный жезл.
«Эти вряд ли подойдут», — заявил мэр, обращаясь к своим подчиненным. «В аббатство Святой Марии мы должны направить свечи из наилучшего воска».
Он кивнул, и вся процессия направилась к следующей лавке. «Мэр совершает свой обход», — заметил я, обернувшись к Бараку. «Уж, конечно, сейчас городские власти сбились с ног. Никому не хочется ударить в грязь лицом перед королем и его свитой, и потому...» Я осекся, ибо по ушам полоснул пронзительный визг. Молодая женщина, стоя у поворота в один из узких переулков, отчаянно вцепилась в корзинку, которую пытался у нее выхватить оборванный юнец с огромной бородавкой на носу. Приглядевшись, я узнал в женщине ту самую красотку, что недавно строила глазки Барку. Еще один оборванец, белобрысый малый со сломанным носом, держал ее за талию. Барак вручил мне поводья и соскочил с лошади, на ходу выхватывая из ножен меч. Прохожие, предчувствуя заваруху, бросились в рассыпную. «Ну-ка, шельмецы, оставьте ее в покое!» — заорал Барак. Юнцы быстро смекнули, что с таким грозным противником лучше не связываться, и в мгновение ока скрылись в переулке. Барак хотел броситься за ними вслед, но девушка схватила его за руку. «Нет, сэр, не надо. Я боюсь оставаться одна. То, что я несу в этой корзине, предназначено для королевы Кэтрин». Барак, обворожительно улыбнувшись, вложил меч в ножны. «Счастлив услужить вам, мистрис». Я осторожно спешился и подошел к ним, ведя обеих лошадей под уздцы. Предок обеспокоенно перебирал ногами. «Что здесь произошло?» — обратился я к девушке. «И почему содержимое этой корзинки предназначено для королевы?» Красавица обратила на меня взор своих синих, словно васильки, глаз.
«Я служу на кухне Ее Величества, сэр, и меня послали сделать кое-какие покупки. Все это необходимо королеве».
Заглянув в корзинку, я увидел там несколько коричневых палочек, имбирных корней и большой кулек миндаля.
«Меня зовут Тамазин, сэр», — слегка присев, сообщила девушка. «Тамазин Ридбурн».
Судя по произношению, она была уроженкой Лондона. Про себя я отметил, что ее фланелевое платье явно слишком дорого для кухонной служанки.
«Надеюсь, эти негодяи не причинили вам вреда, мистрис», — любезно осведомился Барак. «Как они только посмели хватать своими грубыми ручищами эти прелестные нежные ручки!»
Девушка улыбнулась, обнажив белоснежные ровные зубки. Щеки ее при этом украсились очаровательными ямочками.
«Я бы ни за что не выпустила корзину, сэр», — заявила она. «К прибытию королевы в ее покоях должны стоять вазочки с ее любимым печеньем. А для того, чтобы его испечь, без этого не обойтись», — указала она на свою корзинку. «Осмелюсь спросить, господа, вы тоже прибыли в Йорк, дабы подготовиться к встрече короля?»
«Вы правы», — подтвердил я с легким поклоном. «Мэтью Шардлейк, стряпчий, к вашим услугам. А это мой помощник Джек Барак».
Барак приподнял шляпу, и девушка вновь наградила его улыбкой, на этот раз скорее благодарной, чем кокетливой.
«Вы очень храбры, сэр. Кстати, сегодня утром мы с вами уже встречались».
«Именно так. Я запомнил вашу восхитительную улыбку».
«Утром с вами был слуга в королевской ливрее», — заметил я.
«Да, сэр. Но мастер Таннер захотел купить отрез ткани и зашел вон в ту лавку, а я осталась его ждать. Разумеется, с моей стороны это было до крайности опрометчиво», — девушка склонила голову. «Я забыла, что мы очутились в варварском краю».
«Это ваш провожатый?» — спросил я, указывая на узколицевого молодого человека, который только что вышел из лавки, расположенной по другую сторону улицы.
Сжимая рукоять меча, он поспешно приблизился к нам.
«Что случилось, мистрис Ридбурн?» — обеспокоенно осведомился он. «Вы не слишком-то расторопны, Таннер. Пока выбирали ткань себе на новый камзол, два оборванца едва не похитили у меня корзинку».
К счастью, этот джентльмен пришел мне на выручку». Она вновь улыбнулась Барку.
Таннер виновато потупился. Предок, которому надоело ждать, натянул поводья.
«Нам пора», — сказал я. «Нас ждут в аббатстве Святой Марии. Садитесь на лошадь, Барк. Наверняка в аббатстве уже тревожатся, ведь они рассчитывали, что мы прибудем еще вчера».
На прощание я поклонился мистрис Ридбурн, а она учтиво присела.
«Я тоже остановилась в аббатстве Святой Марии», — сообщила девушка. «Возможно, мы еще встретимся».
«Я очень на это надеюсь».
Барак приподнял шляпу и подмигнул девушке, вогнав ее в краску. Мы тронули лошадей.
«Вот такие приключения мне по душе», — жизнерадостно заявил Барак. «Опасности никакой, а знакомство свели самое, что ни на есть, приятное. Видно, эти олухи решили, что в корзинке что-нибудь ценное».
«Вы совершили настоящий подвиг», — не без иронии заметил я. «Благодаря вашей смелости королева не останется без своего любимого печенья».
«Благодаря своей смелости я завоевал расположение прехорошенькой особы», — усмехнулся Барак. «Такой лакомый кусочек лучше всякого печенья».
Проехав Конигейт до конца, мы свернули на другую улицу, которая тянулась вдоль стен аббатства. По навесной дорожке расхаживали королевские стражники. Над стеной вознесся шпиль, почти не уступающий высотой шпилю кафедрального собора. На своем веку я посетил немало монастырей, и все они были окружены стенами. Но никогда прежде мне не доводилось видеть стен столь высоких, как в аббатстве Святой Марии. Воистину, размеры этого аббатства поражали воображение. «Столь мощная ограда служит надежной защитой», — подумал я. Возможно, именно по этой причине аббатству выпала честь принимать у себя короля. Мы снова проехали под навесной башней, повернули налево и присоединились к длинной веренице людей, пеших и конных, желающих попасть внутрь. Когда мы очутились перед часовыми, они самым тщательным образом изучили бумаги, подтверждающие мои полномочия, и, наконец, пропустили нас. Въехав в ворота, мы спешились. Барак снял с лошадиных спин дорожные корзины с нашими пожитками и водрузил их себе на плечи. Я тем временем осматривал строение аббатства. Прямо перед нами возвышался красивый особняк, вне всякого сомнения, в прошлом служивший жилищем аббату. Как известно, настоятели крупных монастырей не отказывали себе в роскоши. Но те аббатские дома, которые я видел прежде, не шли ни в какое сравнение с этим трехэтажным зданием, построенным из красного кирпича. Перед особняком виднелись клумбы белых роз, но лужайка, некогда зеленая и ровная, была изъезжена колесами повозок и вытоптана ногами бесчисленных прохожих. Несколько человек снимали оставшийся дерн, заменяя его каменными плитами. Чуть в стороне, на бывшем монастырском кладбище, другие работники выкапывали могильные плиты и грузили их на повозки. Над парадной дверью особняка уже красовался королевский герб на огромном щите. Взор мой привлекла грандиозная церковь в нормандском стиле. Она тоже поражала своими размерами. Квадратную башню венчал каменный шпиль, уходивший высоко в небо. Фасад украшали колонны, покрытые затейливой резьбой. Меж особняком аббата и церковью раскинулся внутренний двор, длиной примерно 1/8 мили. Там вовсю кипела работа. Многие здания были снесены, на месте их фундаментов зияли глубокие котлованы. На открытом пространстве пестрели палатки, в которых ночевали работники. Несколько сотен людей суетились вокруг двух колоссальных павильонов, строительство которых близилось к завершению. Высота каждого павильона составляла не менее 40 футов. Оба имели обличие замков, снабженных навесными и сторожевыми башнями. Материалом для строительства служило дерево, выкрашенное таким образом, что за несколько шагов его было не отличить от серого камня. Работники, взгромоздившись на высоченные лестницы,
укрепляли на стенах павильонов гипсовые изображения геральдических животных, сколачивали оконные рамы и вставляли в них стекла. Окинув павильоны взглядом, я вспомнил, что прежде уже видел нечто подобное. Двор был заставлен помостами, на которых трудились плотники. У стен аббатства высились штабеля гладко обструганных дубовых стволов. Повсюду носились золотистые колечки-стружки, с которыми играл ветер. Несколько мастеров сосредоточенно покрывали резьбой декоративные карнизы, другие красили уже готовые в яркие радостные цвета. «Господи Боже, что ж здесь такое будет?» — потрясенно присвистнул Барк. «Думаю, человеческое воображение бессильно представить зрелище, которое нам предстоит увидеть», — ответил я. Еще несколько минут мы наблюдали за грандиозными приготовлениями. Потом я тронул Барака за рукав. «Идемте. Нам необходимо найти человека, который определит нас на постой. Его зовут Саймон Крейг. Когда-то, давным-давно, мы с ним были знакомы». «Вот как!» — фыркнул Барак, отдувавшийся под тяжестью дорожных корзин. «Да, мы с ним вместе учились в Линкольнс-Инн. Правда, с тех пор ни разу не встречались. Крейг сразу оставил стезю законника и поступил в одно из дворцовых ведомств».
«Как это ему удалось туда пролезть? Заплатил кому надо?»
«Не думаю», — покачал я головой. «Просто его дядя служил во дворце и помог племяннику получить выгодную должность».
«И что он собой представляет, этот ваш однокашник?»
«Не знаю. Ведь за столько лет он мог измениться», — с улыбкой ответил я. «Сейчас увидим». Мы подвели лошадей к дверям аббатского особняка, в котором, судя по всему, царила особая суматоха. Люди с озабоченными лицами сновали туда-сюда, на ступеньках стояли чиновники, которые о чем-то оживленно переговаривались и отдавали приказы, заглядывая в чертежи и планы. Мы обратились к стражнику, стоявшему у дверей, с просьбой рассказать, где найти мастера Крейка. Он попросил нас подождать и, подозвав проходившего мимо конюха, приказал ему отвезти наших лошадей в конюшню. Мы остались на крыльце. Какой-то чиновник высокого ранга в бархатной зеленой мантии бесцеремонно оттолкнул нас. Другой прошел между нами, словно перед ним были две не стоящие внимания дворняги. «Вот болваны!» — буркнул Барак. «Давайте отойдем прочь», — предложил я, — «а то нас совсем затолкают». Мы спустились с крыльца и, дойдя до угла дома, остановились там. Поблизости две женщины увлеченно спорили с чиновником, который держал в руках какой-то план. Та, что была богаче одета, так решительно наскакивала на своего собеседника, что ему оставалось лишь отступать и низко кланяться, едва не касаясь земли листом пергамента. Рассерженной леди было около 30 лет, и, судя по всему, она занимала высокое положение. По крайней мере, об этом свидетельствовал ее наряд. Платье из красного шелка с высоким стоячим воротником и расшитый жемчугом головной убор французского фасона, из-под которого выбивались темные волосы. Впрочем, широкое лицо ее отнюдь не отличалось изяществом черт, к тому же покраснело от гнева.
«Так вы считаете, королеве не следует знать, сможет ли она спастись, если в доме вспыхнет пожар?» — донесся до меня ее пронзительный резкий голос. «Скажете вы, наконец, где ближайшая к ее покоям дверь и у кого хранятся ключи от нее?»
«Пока я не могу сказать точно, миледи», — пробормотал чиновник, растерянно вертя в руках план. «Полагаю, в случае пожара королева сможет воспользоваться дверью в кухню или...»
«Меня не интересуют ваши предположения», — отрезала дама. «Я хочу знать. Наверняка».
Вторая леди, хранившая молчание, заметила мой взгляд и вскинула бровь, давая понять, что считает подобное любопытство неуместным. Она была высока и стройна, и лицо ее казалось бы очень привлекательным, если бы его не портило выражение ледяной надменности. На ней был простой капор. Каштановые волосы, густые и вьющиеся, свободно рассыпались по плечам, свидетельствуя о том, что обладательница их не замужем. Меж тем, Молчаливой леди тоже было около 30 лет. Впрочем, я заметил на ее белоснежной руке обручальное кольцо с крупным бриллиантом, вне всякого сомнения, чрезвычайно дорогое. Леди вновь сердито нахмурилась, и я потянул Барака за рукав, дабы не мешать разговору, не имевшему к нам ни малейшего отношения. В следующее мгновение я заметил на крыльце аббатского дома человека в коричневой мантии, который явно кого-то выглядывал. На шее, на широкой голубой тесьме, у него висела доска для писания с чернильницей, перьями и целой кипой бумаг. Уловив исходящее от этого человека ощущение беспокойства, я понял, что передо мной Саймон Крейг собственной персоной. Что касается наружности, она мало помогла мне, ибо годы сделали моего бывшего однокашника почти неузнаваемым. Благодаря обильным придворным трапезам щеки Саймона округлились и пополнели, как, впрочем, и его талия. Волосы, некогда густые и белокурые, напротив, изрядно поредели. Услышав мой зов, он обернулся, и встревоженное выражение его лица сменилось радостным. Придерживая свою доску, он бросился к нам и сжал мою руку. «Мастер Шардлейк, я сразу узнал вас. Годы отнеслись к вам милосердно, сэр. В отличие от меня, волос у вас на голове предостаточно. Подумать только, вы даже не посидели».
«Да, это обстоятельство достойно удивления», — со смехом ответил я. «Ведь за минувшие годы мне не раз доводилось попадать в весьма серьезные переделки».
«Пресвятая Дева! Мы не виделись более 20 лет!» — воскликнул Саймон. «За это время изменились не только мы, но и мир вокруг нас», — добавил он с печальной улыбкой.
«Вы правы», — кивнул я. «В эти годы свершались великие дела», — мысленно отметил я. «Церковная реформа, упразднение монастырей. Огромную часть страны захлестнуло восстание, которое с трудом удалось подавить. А еще умер мой отец».
«Что ж, рад встрече», — произнес я вслух. «Насколько мне известно, вы размещаете на посту джентльменов, прибывших в Йорк».
«Да, и, признаюсь вам, это на редкость хлопотливое занятие. Никогда мне не приходилось суетиться так, как во время королевского путешествия. Куда бы ни направлялся король, я должен приехать в город за несколько дней до прибытия всей процессии, дабы удостовериться, что у каждого члена свиты будет достойный кров. К тому же из-за дождей, размывших дороги, король постоянно меняет свои намерения».
«Вы выполняете подобные обязанности с самого начала королевского путешествия?» — осведомился я.
«Да», — кивнул он, — «уму непостижимо, сколько трудностей мне уже пришлось преодолеть. Сами понимаете, у такого огромного количества людей уйма потребностей. Где бы мы ни остановились, приходится копать новые выгребные ямы. А как же иначе? 3000 человек! 5000 лошадей, и все желают исполнять свои телесные нужды».
«По крайней мере, королевская свита щедро обеспечивает местных жителей навозом, который, как известно, является отличным удобрением», — усмехнулся я.
«Навоза мы оставляем более чем достаточно», — согласился Саймон. «А уж какое от него идет благоухание!»
«Могу себе представить».
«Несмотря на новые выгребные ямы, мы изрядно загадили дорогу от Лондона до Халла», — продолжал свои сетования Саймон. «Ох, сэр, от всех этих забот у меня просто голова идет кругом. К тому же я очень скучаю по своей бедной жене, которая осталась в Лондоне».
«Так вы женаты».
«Как же иначе? Господь уже ниспослал нам 7 детей», — с гордостью сообщил Саймон. «А вы женаты, сэр?»
«Нет», — коротко ответил я. «Позвольте вам представить моего помощника, мастера Барака».
Крейг устремил на Барака любопытный взгляд светло-голубых глаз. «Вы поступили разумно, захватив с собой помощника, сэр, ведь работы предстоит много. Что до меня, я окружен лоботрясами, от которых помощи не дождешься. Приходится рассчитывать лишь на самого себя.
С удовольствием поговорил бы с вами еще, но, увы, у меня каждая минута на счету. Идемте, я покажу вам вашу комнату».
«Красивый дом», — сказал я, указывая на особняк.
«Весьма», — кивнул Саймон. «Раньше он принадлежал аббату. Именно здесь остановится король. В честь этого события дом переименовали в королевский особняк.
Надеюсь, мы еще найдем возможность встретиться и вдоволь побеседовать о добрых старых временах».
«Я тоже надеюсь на это, сэр. Так приятно будет вспомнить годы юности и...»
Саймон осекся, завидев двух дам, появившихся из-за угла. На лице его мелькнуло затравленное выражение.
«Господи боже!» — пробормотал он. «Только леди Рочфорд мне и не хватало».
Я невольно вздрогнул, ибо одно упоминание этого имени могло вызвать трепет у всякого. Все мы низко склонили головы в поклоне. Выпрямившись, я украдкой бросил взгляд на даму в пышном красном платье, которое как раз поравнялось с нами. На щеках ее по-прежнему полыхал гневный румянец, брови были сердито сдвинуты. Очевидно, она пребывала в состоянии крайнего возбуждения. Стройная ее спутница, державшая в руках план, полученный у чиновника, вновь заметила мое любопытство и наградила меня очередным неодобрительным взглядом.
«Господин Крейг», — процедила леди Рочфорд, — «невежда, который составил этот план, не способен ответить на самый простой вопрос. Я желаю знать, существует ли в доме запасной выход, которым в случае пожара может воспользоваться королева. Она очень боится пожара, ибо во времена ее детства дом, в котором она жила, в Хорсхэме, сгорел дотла, и... Я очень сожалею, миледи, но оставьте свои сожаления при себе. Дженнет, дайте сюда план. Побыстрее».
Спутница леди Рочфорд протянула план Крейгу. Он разложил лист пергамента на своей подвесной доске и несколько мгновений внимательно разглядывал.
«Вот», —
указал он, наконец, на дверь кухни, — «именно здесь королева может выйти, если, не дай бог,
эта дверь охраняется?»
— перебила леди Рочфорд.
«Нет, миледи». «Значит, мне необходимы ключи. Позаботьтесь о том, чтобы я их получила. Джанет, идемте. Что вы стоите здесь?» «Словно отбившаяся от стада овца!»
С этими словами леди Рочфорд выхватила у Крейга план и удалилась, высоко подняв юбки, дабы уберечь их от пыли.
«Господи боже!» — выдохнул Крейг, вытирая пот со лба. «Эта женщина — настоящая Мегера!»
«Что правда, то правда!» — кивнул я. «Мне доводилось слышать о ее выходках». «А что это за особа с кислым лицом, которое она так бесцеремонно помыкает?»
«Мистрис Дженнет Марлин, одна из фрейлин королевы. У бедняжки есть все основания ходить с кислым лицом. Жених ее обвинен в государственной измене и заключен в Тауэр. Говорят, он участвовал в заговоре».
«Это леди что, уроженка здешних мест?»
«Да». Ее взяли в Йорк именно потому, что местные обычаи и нравы хорошо ей известны. Для того, чтобы подозревать ее в сочувствии к изменникам, нет ни малейших оснований, ведь она происходит из семьи завзятых реформаторов.
При этих словах губы Крейка исказила едва заметная гримаса неприязни. Мелькнув, она тут же исчезла. Однако этого оказалось достаточно, чтобы я сделал определенный вывод относительно его религиозных убеждений.
«Идемте, я провожу вас в отведенные вам комнаты. Боюсь, они не слишком вам понравятся. Но ничего, лучше я не могу предложить, ведь вскоре сюда прибудут тысячи людей». «Страшно подумать, какая начнется толчия», — вздохнул Саймон и сокрушенно покачал головой.
«Король со всей свитой здесь будет через 4 дня». Уточнил я.
«По крайней мере, таковы его намерения. Я уже направил своих помощников во все местные трактиры проверить, все ли готово к приему высоких гостей. Впрочем, проверяй, не проверяй, наверняка потом обнаружится множество упущений. Пресвятая Дева, дожди, которые в июле лили чуть не каждый день, изрядно подпортили путешествие. Из-за скверных дорог множество карет поломалось, и завязла в грязи, так что вся эта затея едва не сорвалась.
Слава богу, дожди прекратились, и я уверен, все пойдет хорошо, — с бодрой улыбкой изрек я. Перед мысленным взором внезапно возникла картина из студенческих лет. Крейг, обложившись книгами, грызет гранит наук в библиотеке Линкольнс-Инн. Пальцы его запачканы чернилами, стол завален исписанными листами бумаг. Час уже поздний, но однокашник мой полон решимости, как следует подготовиться к завтрашним занятиям.
«Надеюсь, вы правы, и трудностей у нас будет меньше», — со вздохом откликнулся Саймон. «Маршрут путешествия постоянно меняется, и это просто сводит меня с ума. Совсем недавно король собирался провести 2 недели в Понтерфракте. Теперь он желает посетить Халл».
«Но, возможно, подобная задержка вам даже на руку», — заметил я. «Она позволит закончить все работы без лишней спешки». «Кстати, для чего предназначены эти великолепные павильоны?»
«Мне очень жаль, но на этот вопрос я не имею права отвечать», — смущенно потупившись, пробормотал Крейг. «Об этом будет объявлено лишь по прибытии короля».
Он двинулся через двор к монастырской церкви. Мы последовали за ним.
«Все это кошмар! Настоящий кошмар!» — по пути беспрестанно сетовал Крейг. «У меня голова идет кругом».
Барак украдкой бросил на меня многозначительный взгляд и ухмыльнулся. Встреча с хорошенькой девушкой явно повысила ему настроение.
«Забавный малый», — прошептал он. «Он что, и с молоду был таким суетливым?»
«Я бы скорее назвал его на редкость добросовестным. Он все делал именно так, как полагается, и никак иначе».
«Ну, такая добросовестность идет во вред здоровью», — изрек Барак.
«Того и гляди, беднягу хватит удар».
«Будет вам», — бросил я. «Идем скорее, иначе потеряем Саймона из виду».
Подойдя к церкви, я заметил, что из некоторых витражных окон вынуты стекла, а другие разбиты. Какой-то темноволосый человек средних лет, взгромоздившись на лестницу, осторожно вынимал из рамы осколки. Неподалеку от лестницы стояла огромных размеров вороная лошадь, запряженная в повозку с высокими бортами.
«Отсутствие окон придает церкви чрезвычайно унылый вид», — заметил я, обращаясь к Крейгу. «Вы полагаете, так она больше понравится королю?»
«Да, стекольщик трудится, не покладая рук, чтобы к приезду короля вытащить все стекла», — кивнул Крейг. «Его величеству, несомненно, будет приятно убедиться, что церковь стоит без употребления».
Заслышав наши голоса, стекольщик прекратил свою работу и посмотрел вниз. Лицо у него было узкое, изможденное, взгляд настороженный и пронзительный.
«Как идет работа, мастер Олдроид?» — окликнул его Крейг.
«Неплохо, сэр. Благодарю вас».
«Успеете извлечь все витражи до прибытия короля?»
«Успею, сэр. Я всякий день буду работать от рассвета до заката, пока не вытащу последнее стекло».
Вслед за Крейгом мы по истоптанным ступенькам поднялись в церковь. Тяжелая дверь была полуоткрыта. Крыльцо сплошь покрывали грязные следы. Судя по всему, церковь в последнее время превратилась в проходной двор. Однако, войдя внутрь и оглядевшись по сторонам, я убедился, что убранство ее сохраняет остатки былого великолепия. Грандиозные лепные арки и колонны возносились на головокружительную высоту. Стены покрывала роспись в зеленовато-охристых тонах.
Освещенная множеством свечей, эта церковь, несомненно, производила весьма сильное впечатление, — подумал я.
Ныне в церковь проникал лишь тусклый свет из разбитых окон, позволявший рассмотреть разрушенные боковые часовни и обломки статуй, валявшиеся на полу. В южном конце нефа я заметил еще одну дверь. Через всю церковь к ней тянулась полоса грязи, разбитой напольной плитки. Шаги наших гулко отдавались в тишине, которая являла странный контраст с суетой и шумом, царившими за стенами. Я невольно вздрогнул, и это не ускользнуло от внимания Крейга.
«Да, здесь всегда холодно», — заметил он.
Река совсем близко, поэтому воздух пронизан сыростью.
Вдоль стен тянулись лошадиные стойла. По большей части пустые. В алтаре кучей была свалена солома.
«Гляньте-ка, вон Сьюки и предок», — махнул рукой Барак.
«Вы используете храм в качестве конюшни?» — глазам своим не веря, вопросил я.
«Да, здесь будут содержаться лошади придворных и старших слуг», — пояснил Крейг. «Возможно, это кажется кощунственным, но мы не можем даром терять столько места. К тому же эта церковь более не является господним храмом».
Выйдя через дверь в дальнем конце нефа, мы оказались в другом внутреннем дворе, таком же просторном и многолюдном, как первый. Вдоль стен тянулись бесчисленные здания, над воротами возвышалась сторожевая башня. Была здесь и еще одна церковь, правда, гораздо меньшего размера. В этом дворе теснилось множество повозок, нагруженных всякого рода припасами, фруктами в корзинах, мукой в мешках, сеном, грудами угля, вязанками хвороста, пачками свечей всевозможных размеров. Слуги торопливо разгружали повозки, занося припасы в дома и возведенные наспех дощатые сараи. Здесь же были сооружены загоны для скота, в которых помимо коров и овец я заметил даже оленей. В одном из загонов содержалась домашняя птица. Куры, утки, индюки и пара огромных дров с обрезанными крыльями. Все они оглушительно галдели, квохтали и крякали, копаясь в голой земле. Несколько работников укладывали трубы в глубокий ров, тянувшийся вдоль южной стены монастыря. Сквозь открытые ворота я различил стальной блеск реки, окруженной бескрайними болотами.
«Судя по всему, голодная королевская свита не останется», — заметил я.
«Надеюсь, мы всего запасем достаточно», — вздохнул Крейг. «Страшно подумать, в пятницу сюда прибудет 3000 человек, и всех надо накормить».
Крейг обошел загоны и подвел нас к большому двухэтажному дому.
«Это монастырский лазарет», — произнес он извиняющимся тоном. «Сейчас мы устроили в нем комнаты для приезжих. К сожалению, ничего лучше мы вам предоставить не можем. Почти все стряпчие, прибывшие в Йорк, поместились здесь. Что до слуг, им приходится довольствоваться палатками».
В дверях бывшего лазарета я заметил нескольких чиновников. Все они держали в руках красные жезлы, свидетельствующие о том, что на их обладателей возложена почетная обязанность охранять покой и благополучие королевской резиденции. Рослый, дородный человек в мантии законника, возвышавшийся над остальными на целую голову, давал им какие-то наставления.
«Это сэр Уильям Маливерер», — понизив голос, сообщил Крейг. «Он стряпчий, член Совета Северных Графств. В его ведении находятся все вопросы, связанные с безопасностью и соблюдением закона».
Приблизившись к грузному законнику, Крейг несколько раз осторожно кашлянул, пытаясь привлечь его внимание. Тот повернулся с весьма недовольным видом. Ему было за 40. Тяжеловесные черты лица говорили о суровом нраве, широкая черная борода подстрижена лопатой, в полном соответствии с последней столичной модой.
«Вижу, господин Крейг, на этот раз вы притащили сюда не только свою доску для писания», — пророкотал гигант, бесцеремонно уставившись на нас с Бараком.
Голос у Мальверера был звучный и раскатистый. В речи его чувствовался заметный северный акцент. Я вспомнил, что Совет Северных Графств состоит из местных уроженцев, сохранивших верность престолу.
«Сэр Уильям, позвольте представить вам брата Мэтью Шардлейка, который только что прибыл из Лондона, а это его помощник».
«Вам поручено разбирать прошения, поданные Его Величеству», — важно вопросил Маливерер.
Взгляд его, устремленный на меня, был исполнен пренебрежения, словно собственный высокий рост и прямую спину он почитал бог весть какими достоинствами.
«Вы опоздали».
«Сожалею, но в пути мы пробыли больше времени, чем рассчитывали».
«К пятнице все должно быть готово. Вам с братом Реном предстоит большая работа».
«Я уже виделся с братом Реном. Завтра с утра мы займемся прошениями».
«Боюсь, от этого старикана будет немного проку», — пробурчал Маливер. «Но так или иначе, самому мне заниматься этими прошениями не досуг. У меня есть дела поважнее. Надеюсь, что в четверг утром вы представите в контору лорда Камергера краткую сводку, в которой изложите суть этих жалоб».
«Вы можете в этом не сомневаться, сэр».
Мальверер вновь устремил на меня взгляд, в котором недоверие соединялось с пренебрежением.
«В пятницу вам будет дозволено предстать перед королем», — процедил он. «Полагаю, у вас есть более приличная одежда, чем этот грязный плащ?»
«У меня есть все необходимое, сэр», — сказал я, указав на корзины с поклажей, которые умаившийся барок по-прежнему держал на плече.
Мальверер едва заметно кивнул и, сочтя, что уделил нам достаточно внимания, отвернулся к своим собеседникам. Барак незаметно толкнул меня локтем и состроил насмешливую гримасу. Мы вошли в дом. Свет, проникающий сквозь узкие оконца, позволял разглядеть весьма убогую обстановку. Посреди комнаты на каменном полу был устроен очаг. Стены некогда покрывала роспись религиозного содержания, но ее соскоблили, и жалкие остатки былой красоты придавали помещению неопрятный и унылый вид. Просторный холл был разделен деревянными перегородками на крошечные клетушки. Судя по тишине, сейчас там не было ни одной живой души. Все обитатели бывшего лазарета занимались своими делами.
«Сэр Уильям не отличается излишней любезностью», — полголоса заметил я.
«Да, он, как и все члены Совета Северных Графств, порой бывает слишком суров», — откликнулся Крейг. «Слава богу, мне не часто приходится иметь с ним дело. Вот ваши комнаты, джентльмены», — провозгласил он, сопроводив свои слова виноватым взглядом. «Надеюсь, вы не будете возражать против двух смежных коморок. В противном случае господину Бараку придется ночевать в палатках вместе со слугами. При таком нашествии представителей всех сословий трудно найти каждому место, отвечающее его чину и званию».
«Мы с помощником неприхотливы и вполне входим в ваше положение», — с улыбкой заверил я.
Крейг испустил вздох облегчения. Порывшись в бумагах, укрепленных на доске для писания, он открыл какой-то листок и повел нас вдоль длинного ряда дверей, на каждой из которых был выведен номер.
18-я, 19-я, да, вот эти комнаты ваши», — сообщил Крейг и сделал пометку в своем списке. «Был очень рад повидать вас после стольких лет разлуки, сэр», — с улыбкой добавил он. «Но, к сожалению, я должен идти».
«Не смею вас задерживать, сэр, но, надеюсь, мы с вами еще встретимся за кружкой Эля и вдоволь поговорим о минувшем».
«Если позволит время, я буду счастлив, но от всех этих хлопот», — он махнул рукой в сторону двора, — «у меня голова идет кругом».
Отвесив нам прощальный поклон, Крейг удалился едва ли не бегом.
«Ну что ж, посмотрим, что за хоромы нам отвели», — буркнул я и повернул ключ, торчавший в дверях.
Всю обстановку крошечной каморки составляли узкая кровать и сундук. Я, не мешкая, скинул сапоги для верховой езды и с наслаждением растянулся на кровати. Несколько минут спустя раздался стук в дверь, и в комнату вошел Барак с моей дорожной корзиной. Он тоже успел разуться и теперь разгуливал босиком.
«Господи боже, ну и воняют же ваши ноги!» — проворчал я.
«Ну, наверное, мои ведут себя ничуть не лучше».
«В этом можете не сомневаться».
В голосе Барака слышалась откровенная усталость.
«Давайте воспользуемся возможностью и как следует отдохнем», — предложил я. «Сегодня ничто не мешает нам проспать до обеда».
«Да, как следует выспаться. Это все, о чем я мечтаю», — кивнул Барак.
«Ну и суматоху здесь устроили», — добавил он. «Никогда в жизни не видел такой прорвы съестных припасов и скота, предназначенного на убой. Представляю, с какой помпой сюда въедет король. А местные власти еще и пустились на всякие выдумки, чтобы его удивить».
«Эти павильоны мне что-то напоминают», — заметил я, сцепив пальцы. «А именно, поле золотой парчи».
«Да я и не знаю толком, что это такое. Ведь это было так давно, Король тогда ездил в Кале встречать короля Франции.
Верно. С тех пор прошло 20 лет. В Гилдхолле есть картина, на которой тогдашнее торжество изображено во всех подробностях. Для встречи монархов были выстроены павильоны, в точности такие же, как здесь, а вокруг натянуты огромные шатры из золотой парчи. Благодаря этим шатрам событие и получило свое название. Как видно, Лукас Хоренбаут решил воспользоваться старыми задумками.
И все же я так и не понял, для чего нужны эти громадные павильоны?
Наверное, в них будут проходить какие-нибудь торжественные церемонии. Так или иначе, ждать осталось недолго. Вскоре наше любопытство будет удовлетворено.
А пока лучше воздержаться от лишних вопросов, ухмыльнулся Барак.
Рад, что вы это понимаете.
Черт сюда принес леди Рочфорд. От этой ведьмы следует держаться подальше.
Да, леди Рочфорд на редкость неприятная особа, произнес я, внимательно глядя на Барака. Кстати, вам должно быть известно, что она помогла вашему бывшему патрону осуществить один из самых темных его замыслов.
Барак в ответ лишь сердито фыркнул.
5 лет назад, когда король вознамерился избавиться от Анны Болейн, Томас Кромвель использовал Джейн Рочфорд, дабы опорочить королеву и возвести на нее обвинение в прелюбодеянии. Из всех показаний против королевы свидетельство леди Рочфорд было наиболее ошеломляющим. Она заявила, что Джордж Болейн, ее супруг и брат королевы, находился со своей сестрой в кровосмесительной связи. У меня были веские основания полагать, что все эти обвинения отнюдь не соответствовали действительности и имели под собой политическую подоплеку. Многие очевидцы страшного процесса разделяли мою уверенность.
«Леди Рочфорд запятнала себя вероломным предательством», — продолжал я. «Правда, за это она получила щедрую награду. Ее сделали старшие фрейлины королевы Джейн Сеймур, и этот высокий пост она сохранила при всех новых королевах, Анне Клевской и Кэтрин Говард.
Только, похоже, близость к королевским особам не принесла ей счастья. Судя по ее злобному виду, она недовольна жизнью.
Думаю, в глубине души эта женщина очень несчастна. Иначе она не стала бы бросаться на всех и каждого. Наверняка она осознает, что возбуждает в людях ненависть. А это, сами понимаете, не прибавляет бодрости духа. Нам остается лишь надеяться, что больше мы с ней не столкнемся.
А вот короля вы точно увидите. Все об этом говорят.
Возможно, так оно и будет. Хотя мне, говоря откровенно, трудно в это поверить.
А еще вам предстоит возиться с этим заключенным в замке, раз уж вы за это взялись.
Да. Это поручение, судя по всему, будет довольно хлопотным. Но я собираюсь следовать золотому правилу, о котором вы недавно упомянули, и не задавать лишних вопросов.
Заметив, что Барака терзает любопытство, я рассказал ему обо всем, что произошло в замке, о жестоких выходках Редвинтера и ярости Бродерика. Правда, я счел за благо умолчать о сочувствии, которое возбудил во мне узник, и о причинах этого сочувствия, столь прозорливо подмеченных тюремщиком. Когда я смолк, Барак устремил на меня задумчивый взгляд. Опытные тюремщики, умеющие обращаться с опасными преступниками, большая редкость, — изрек он. Граф Кромвель ценил подобных людей на вес золота. Я полагаю, вам стоит быть настороже и не сближаться ни с узником, ни с надзирателем, иначе наживете бед на свою голову. С этими словами Барак направился к дверям, перед уходом пообещав разбудить меня, когда настанет время обеда. Вскоре сквозь тонкую стену до меня донеслись его вздохи и скрип кровати. Я закрыл глаза и вскоре забылся сном. Мне снилось, будто отец зовет меня из соседней комнаты. Я слышал его голос отчетливо и ясно, но стоило мне броситься на зов, тонкая дверь моей каморки превратилась в тяжелую кованную дверь камеры Бродрика. Она была заперта, и я ничего не мог с этим сделать.
Барак обладал завидной способностью просыпаться в заранее намеченное время. Как бы сильно он ни устал, способность эта никогда его не подводила, и потому через несколько часов в мою дверь раздался стук, вырвав меня из плена тяжких сновидений. В комнате стоял сумрак, и, выглянув в окно, я убедился, что солнце уже клонится к закату. Выйдя в холл, я увидел там нескольких клерков и законников в черных мантиях. Все они были намного моложе меня. Один из них, тщедушного вида человечек, гревший руки у огня, поймал мой взгляд и ответил поклоном.
«Вы приехали сегодня, сэр?» — осведомился он, с любопытством поглядывая на меня большими круглыми глазами.
«Да, брат Шарлейк из Линкольнс-Инн, к вашим услугам. Это мой помощник Барак. Мы прибыли сюда, дабы участвовать в разборе прошений, поданных на имя короля».
«Вот как!»
Слова мои, судя по всему, произвели на него сильное впечатление.
«А я Пол Кимбер, сэр», — сообщил он с заискивающей улыбкой и вновь ответил поклон. «Тоже из Линкольнс-Инн».
«Могу я узнать, какого рода поручения вы выполняете?»
«Я служу в конторе по снабжению. Слежу за тем, чтобы контракты с поставщиками заключались должным образом. Эту работу я выполняю с самого начала путешествия». И скажу вам честно, она изрядно меня утомила. За здешними варварами нужен глаз да глаз. Они понятия не имеют о том, что такое торговое соглашение и как следует его заключать, — заявил он с презрительным смехом.
— Не знаете ли, где мы можем пообедать? — осведомился я.
— В бывшей монастырской трапезной. Нам здесь приходится обедать в обществе простых клерков и плотников. Ну, тут уж ничего не поделаешь. «Кстати, вам необходимо получить специальный ярлык, дабы все видели, что вы выполняете особое поручение».
«И где его можно получить, этот ярлык?»
«В конторе управляющего двором. Вот только я понятия не имею, где она находится. С прибытием королевской свиты у чиновников прибавится дел, поэтому контору заблаговременно перевели в более просторное помещение».
«Надеюсь, мы найдем ее без особых затруднений». Мы с Бараком вышли во двор. Я слегка вздрогнул, ибо в воздухе, пронизанном запахом дыма, отчетливо ощущалась сырость, свидетельствующая о близости реки. Несколько дочерна загорелых слуг задавали корм животным, теснящимся в загонах.
«Давайте снова пройдем через церковь», — предложил я Бараку. «Думаю, контора находится где-нибудь поблизости от дома аббата». Мы снова вошли под гулки и церковные своды. Сейчас в сумерках. В церкви было темно и холодно, и тишину нарушали лишь звуки, издаваемые стоящими в стойлах лошадьми. Выйдя через главную дверь, мы оказались в первом дворе. Рабочие по-прежнему трудились в поте лица, расписывая и украшая павильоны, которые хорошели буквально на глазах. Никогда прежде я не видел, чтобы строительство продвигалось так быстро. Несколько слуг осторожно сгружали с повозки лампы, в которых были укреплены толстые белые свечи. Некоторые палатки уже были залиты ярким светом.
«Они что, собираются работать всю ночь?» — удивился Барак. «Похоже на то. Остается надеяться, что дождь не нарушит их планы».
Громкое звяканье заставило меня обернуться. Стекольщик Олдроид, которого мы утром видели в церкви, вел под узцы свою огромную лошадь. Подобных гигантов выводят только в центральных графствах, и по силе, и по выносливости они не знают себе равных. Лошадь тащила повозку с высокими бортами, полную битого стекла.
«Вижу, сегодня вы поработали на славу», — обратился я к стекольщику.
«Да, сэр». «Весь день я не давал себе отдыха», — откликнулся Олдроид, коснувшись шапки.
Руку его сплошь покрывали мелкие шрамы. Без сомнения, при таком ремесле без порезов не обойтись.
В награду за труд мне позволили забрать стекла, вынутые из церковных окон», — сообщил он.
«И что вы намерены с ними сделать?»
«Все эти витражные стекла пойдут на украшение богатых домов. Каждому приятно, если в окне у него будет красоваться какой-нибудь диковинный зверь, ну или там пахарь за работой. Новые витражи мало кому по карману, а эти обойдутся куда дешевле. Жаль, только мне приказали расплавить все те куски, на которых изображены монахи и святые», — помолчав, вздохнул стекольщик. «Страх, до чего не хочется уничтожать такую красоту!»
Олдроид осекся и бросил на меня встревоженный взгляд, как видно, сообразив, что сболтнул лишнее. Слова его вполне можно было истолковать как поношение церковной политики короля. Я успокоительно улыбнулся, давая понять, что не вижу в его замечании никакой крамолы. Стекольщик, казалось, хотел сказать что-то еще, но потом передумал и, низко склонив голову, двинул лошадь к воротам. Я окинул взглядом двор, высматривая Лукаса Хоренбаута. Барак меж тем остановил несколько прохожих, спрашивая, где находится контора управляющего двором. В ответ они лишь пожимали плечами и торопливо продолжали путь. Даже на склоне дня все обитатели аббатства пребывали в величайшей спешке. Барак испустил тяжкий вздох и указал на караульную будку у ворот. Солдат, стоявший там, проверял документы у всех входивших в аббатство. «Надо спросить у караульного. Уж он-то точно должен знать, где эта чертова контора». Мы приблизились к воротам. Сержант в алом мундире королевской стражи проверял бумаги какого-то очередного возницы. Караульный был молод и высок. Светлые, почти льняные волосы обрамляли открытое красивое лицо. Заглянув в его будку, я заметил на полке у окна Евангелие. Специальное издание для малограмотных людей, снабженное подробными комментариями. «Все в порядке», — сказал солдат, протянув вознице бумаги. «Скажите, вам известно, где находится контора управляющего двором?» — обратился к караульному Барак. «Мы недавно прибыли и умираем с голоду».
«Мне очень жаль, джентльмены, но ничем не могу вам помочь. Эта контора сегодня переехала».
«Это мы уже слышали. Увы, никто не может сообщить нам, куда».
«Если вы проголодались, купите у него по пирогу»,
— посоветовал солдат, указав на пирожника, предлагавшего свой товар плотникам. Пироги шли на расхват. «Похоже, сегодня нам весь день придется питаться одними пирогами», — вздохнул Барак. «Пироги — это лучше, чем ничего».
Барак поспешил к пирожнику, тот поприветствовал его поклоном. Здесь, на королевской территории, местные жители держались с приезжими куда почтительнее.
«Спасибо за дельный совет», — сказал я солдату.
«Не стоит благодарности, сэр. Сегодня здесь трудно что-нибудь найти. Везде страшная суматоха».
«Откуда вы родом, сержант?» — спросил я, ощутив в его речи северный акцент.
«Из Кента, сэр».
«Так я и думал. Догадался по вашему произношению. Несколько лет назад я был в Кенте по делам.
Большинство солдат, сопровождающих короля во время путешествия, родом из Кента. В пятницу вместе с королевской свитой сюда прибудет 600 кентских лучников», — с гордостью сообщил он. «Его величество знает, где живут его самые верные и надежные подданные».
«Я вижу, вы приобщаетесь к Слову Божьему», — осведомился я, кивнув на книгу, лежащую на полке.
«Наш капеллан сказал, что всем нам нужно научиться как следует читать», — зардевшись, ответил молодой солдат.
«Он совершенно прав». «Что ж, сержант, всего вам наилучшего», — попрощался я и присоединился к Бараку.
Стоя в стороне, мы с аппетитом поедали пироги и наблюдали за кипевшей повсюду работой. Зрелище было воистину впечатляющим. Сотни ламп заливали двор ярким светом. Отовсюду доносились возбужденные голоса, и наверху, на монастырских стенах, расхаживали часовые, вооруженные пиками и ружьями. Величественный силуэт церкви эффектно вырисовывался на фоне вечернего неба.
«Пожалуй, нам стоит вновь завалиться спать», — предложил Барак, покончив с пирогом.
«Полагаю, это самое разумное, что мы можем сделать. Ведь прошлую ночь мы провели без сна. Мы вернулись в бывший монастырский лазарет. В холле было полно стряпчих и законников, но мы слишком утомились, чтобы заводить новые знакомства. Ответив кивками на приветствие, мы поспешили в свои каморки.
Я растянулся на кровати и заснул, едва коснувшись головой подушки. Проснувшись рано поутру, я сразу почувствовал, что усталость наконец отступила. Рассвет едва занимался, со всех сторон до меня доносился храп и вздохи спящих. Даже Барак, который редко вставал позже меня, еще не проснулся. Я бесшумно встал, оделся и, проведя рукой по собственным колющим щекам, понял, что мне необходимо побриться. Во дворе, где еще не успел развеяться предутренний туман, не было ни души. Мысленно я отметил, что впервые с нашего приезда в аббатство здесь стоит полная тишина, не нарушаемая ни криками рабочих, ни визгом пил, ни стуком молотков. Даже животные, казалось, дремали в своих загонах, над которыми поднимался пар, производимый их дыханием. Я пересек двор, направляясь к церкви. Ноги мои скользили по мокрой траве, должно быть, ночью прошел дождь. Шпили крыши церкви терялись в тумане. Всего пару лет назад в этот час монахи служили бы мессу, пронеслось у меня в голове. Голоса их сливались в стройный хор, возносились бы к небу. Я решил пройти через церковь и посмотреть, что делается в главном дворе. Пустое помещение, освещенное тусклым светом, проникавшим сквозь разбитые окна, производило гнетущее впечатление. Я подошел к стойлам, отыскал Сьюки и предка, погладил их и поговорил с ними. Прежде чем я продолжил свой путь, какой-то скрип и звяканье привлекли мое внимание. Обернувшись, я увидел мастера Олдроида, который с позаранку принялся за свою работу. Главный двор тоже был погружен в безмолвие. Очертания исполинских павильонов, едва угадывавшиеся в туманной дымке, казались призрачными. Ворота были закрыты, караульный, опираясь на свою пику, сонно зевал. Впрочем, в нескольких окнах аббатского дома уже горел огонь, и на крыльце, ежась от холода, стояли чиновники. «Господин Шарлейк! Сэр!» Звук женского голоса заставил меня оглянуться. Ко мне торопливо шла моя вчерашняя знакомая Тамазин в изящном шерстяном плаще с капюшоном. «Доброе утро, мистрис Ридбурн!» — приветствовал я девушку. «Доброе утро, сэр!» — ответила она и сделала реверанс. «Я очень рада, что вас встретила. Вчера я была так испугана, что даже не успела как следует поблагодарить вас. Господин Барак с вами?» — спросила она, вглядываясь в туман. «Он еще спит. А вы, мистрис Ридбурн, как я вижу, ранняя пташка». Вчерашнее приключение вновь пришло мне на память. Вне сомнения, девушке очень повезло, что грабитель напал на нее у нас на глазах. «Я должна встретить свою госпожу, мистрис Дженнет Марлин», и вместе с ней отправиться на кухню посмотреть, все ли там готово к прибытию королевы. Леди Рочфорд очень разгневана, ибо полагает, что кухня оставляет желать лучшего. Моей госпоже предстоит трудный день. Потому мне и пришлось встать пораньше. Я внимательно посмотрел на свою собеседницу. Итак, выяснилось, что она служит у Дженнет Марлин, унылой особы, которую я видел вчера в обществе леди Рочфорд. «Боюсь, мистрис Марлин тоже еще спит», — заметила девушка, поплотнее закутываясь в плащ. «Но так или иначе, мне придется ждать ее здесь».
«Что ж, с вашего позволения я вас оставлю». Я кивнул на прощание.
«Надеюсь, у меня еще будет случай увидеться с господином Бараком», — пробормотала девушка, смущенная столь холодным обращением. «Поблагодарите его от моего имени».
«Не уверен, что пути наши пересекутся вновь», — отрезал я. К тому же нас с господином Бараком ожидает множество важных дел.
Но если вы живете в аббатстве, вполне может быть. Девушка осеклась, ибо душераздирающий визг, донесшийся со стороны церкви, заставил нас обоих вздрогнуть. Несомненно, звук этот не мог вырваться из человеческой глотки. Казалось, его производит диковинное животное. Я почувствовал, как по спине пробежали мурашки. Чиновник, спешивший по своим делам, словно прирос к месту.
«Господи боже, что это?» Едва слышно выдохнула Тамазин.
Ужасающий звук раздался вновь. На этот раз намного ближе к нам. Внезапно из тумана появилось некое мохнатое коричневое чудовище невероятных размеров. Налетев на чиновника, оно отбросило его прочь, словно кеглю, и устремилась прямо к тому месту, где замерли мы с Тамазин.